Только опытный глаз мог определить, что в штабе армии что-то произошло важное. Когда Лукин и Лобачев приехали из Смоленска в лес под Жуково, они сразу же заметили особую подтянутость и напряженную готовность к чему-то часовых, стоявших у землянок, отделов и отделений штаба, деловитость командиров, изредка стремительно проходивших по тропинкам, протаренным в разных направлениях, а особенно от узла связи. В автобусе полковника Шалина застали почти полный сбор начальников служб. Все сидели вокруг узкого раскладного стола за топографическими картами и за журналами для различных записей. Только сам Шалин не сидел, а стоял в конце салона у карты, приколотой на заклиненных и иссеченных осколками задних дверях. На карте были четко нарисованы 6 удлиненных красных стрел, нацеленных на Смоленск, а точнее на красный овал, обозначавший место окружения вражескими войсками его, Лукина, 16-й и Курочкина, 20-й армии, и отсекавший по Днепру северную часть города. Михаил Федорович понял, что красные стрелы обозначали намеченные удары наших войск для деблокации окруженных в районе Смоленска частей и для разгрома группировки противника. Но эти стрелы нисколько его не поразили, ибо он и ранее предполагал, что вот-вот маршалу Тимошенко прикажут предпринять нечто подобное. Сейчас же генерала Лукина холодком ударили по сердцу синие жирные пиявки, охватившие наши 16-ю и 20-ю армии. Офицеры оперативного отдела штаба старательно начертили расположение немецкой группы армий «Центр», и видеть это было жутковато. 3 армейских и 3 моторизованных корпуса врага, 3 танковые дивизии и танковая бригада только на фронте от Духовщины до Рославля. Огромное силище таранило нашу оборону здесь, лишь на главном направлении Западного фронта. А основные силы 3-й танковой группы врага, нанеся удар из района Витебска в обход Смоленска с севера, уже пробились к Ярцеву и южнее Смоленска соединились с частями 2-й танковой группы в районах Кричева и Рославля. Смоленская группировка войск оказалась как орех в щипцах. Но не хватало у немцев сил раздавить его. Долго ли так будет продолжаться? Вот бы нашлась возможность надеть на орех железный обруч или внутри него поставить стальные распорки из свежих резервов. Но пробиться сюда, в кольцо окружения, резервам не так просто, да и целесообразно ли. Маршалу Тимошенко с командного пункта фронта виднее, плюс наличие информации и разработок генерального штаба. Генерал Лукин после того, как начальник штаба полковник Шалин чуть запоздало скомандовал: «Товарищи командиры», вскочившим и заскрипевшим складными стульчиками штабистом, кивнул всем, чтобы садились, затем спросил, не отрывая изучающего взгляда от карты: «Приказ?» «Телеграмма с информацией о директиве начальника генерального штаба», — сдержанно ответил полковник Шалин, нахмурив свое не очень красивое с огромной верхней губой, жесткими чертами, но чем-то по-особому привлекательное и в чем-то загадочное лицо. Своей сущностью Шалин будто бы подтверждал древнюю мудрость, гласившую: «Сколькими языками человек владеет, столько раз он и человек». Полковник свободно разговаривал на английском, японском языках и был образован, как иные выражались, до неприличия. Ступив к торцовому краю стола, Шалин промокнул носовым платком высокие залысины лба и сдвинул на угол папку с бумагами, освобождая место командарму и члену военного совета. Лукин и Лобачев уселись на неширокую навесную лавку, соединявшую боковые стенки автобуса, и оказались во главе командирского собрания. «Ну, что за директива?» Лукин достал пачку Каузбека и, взяв папиросу, стал размягчать ее пальцами. «Курите, кто желает, вентиляция хорошая. и генерал устремил ожидающий взгляд на Шалина. Начальник штаба с какой-то подчеркнутой бесстрастностью изложил директиву в общих чертах. Ее суть сводилась к тому, что согласно требованию Верховного командования на западном направлении надлежало провести операцию по окружению и разгрому гитлеровцев в районе Смоленска. Осуществить эту операцию маршал Тимошенко приказал силами специально созданных 5 войсковых оперативных групп, состоящих из 20 дивизий, выделенных из состава 29-й, 30-й, 24-й и 28-й резервных армий. Группы должны перейти в контрнаступление, нанеся одновременные удары с северо-востока из района Белый, востока Ярцево и юга Рославль в направлении на Смоленск. Их задача во взаимодействии с окруженными врагом 20-й и 16-й армиями разгромить группировку противника севернее и южнее Смоленска. Для содействия войскам, которым предстояло наступать с фронта, выделялись 3 кавалерийские дивизии под командованием прославленного командира гражданской войны Аки Ивановича Городовикова. Перед этой конной группой ставилась задача совершить опустошительный рейд по тылам Бобруйско-Могилевско-Смоленской группировки немцев. Умолкнув, полковник Шалин, прежде чем начать детализировать директиву, открыл лежавшую на углу стола папку с документами и скосил вопрошающий взгляд на генерала Лукина, словно пытаясь убедиться в том, что тот действительно серьезно вник в сущность замысла предстоящей операции. А Михаил Федорович, облокотившись на стол и держа над пустой консервной банкой папиросу, из которой сизой струйкой поднимался дым, будто витал мыслями где-то далеко, понуро глядя в развернутую перед ним рабочую топографическую карту, поверх которой лежали уже исполненные штабными командирами согласно директиве бумаги с планом рекогносцировки, с планом перегруппировки частей армии и другими проектами боевых документов, что свидетельствовало о высоком уровне штабного дела, поставленного здесь полковником Шалиным. Понуро безучастными казались и все остальные, находившиеся в автобусе. Но нет, это была не безучастность, не подавленность, а поглощенность каждого своими мыслями, схожими заботами и тревогами, своим видением затеваемой операции и прогнозами ее осуществления. Ведь всем было ясно, что сейчас стоит вопрос о жизни или смерти каждого в отдельности и всех их, вместе взятых, с войсками. Где-то в глубине леса, дважды с коротким промежутком певуче, зазвенела под ударами железного прута латунь, подвешенной снарядной гильзы. Это было оповещение о начале обеденного времени. И в автобусе будто запахло щами и пшенной, заправленной свиной тушенкой кашей. Тут же послышалось, приглушенное расстоянием, хрипловатое «ку-ка-ри-ку», не очень похожее подражание на петушины. Вслед за ним ернически прозвучала старая солдатская тарабарка. «Бери ложку, бери бак, нету ложки, иди так». Лукин узнал, голос этот принадлежал бойцу из охраны штаба артиллерии, видавшему виды сибиряку со странной фамилией «Курнявка». И будто увидел бойца перед собой. Лицо круглое, красноватое, потресканное от морщин, брови густые, кустистые, похожие на 2 ежиков, нос короткий, с широкими, чуть вывернутыми ноздрями, из которых выглядывали толстые черные волосинки. Рот у бойца был тоже особенным, словно просеченный сверху вниз, и поэтому нижняя губа будто подпирала верхнюю. В глазах неизменно светилось напряженное внимание ко всему происходящему вокруг. Сквозила даже некоторая высокомерность и в то же время готовность к взаимопониманию, к обоюдно приятному диалогу, согласию или несогласию. Без различия глаза Курнявка не знали. Все это промелькнуло в сознании Михаила Федоровича, будто щелчок диафрагмы фотоаппарата, и он неосознанно кинул взгляд на начальника артиллерии армии генерал-майора Прохорова, сидевшего на другом конце стола. Тот, видимо, тоже, узнав голос бойца, улыбчиво посмотрел на командарма. — Твой Курнявка дает концерт? — спросил Лукину Прохорова. — Да, его вокализы, — подтвердил Иван Павлович. — Сознался, как он выжимает водку из смеси керосина и спирта? — Сознался. Пришлось пригрозить откомандированием из штаба. Все в автобусе с недоумением прислушивались к обмену странными фразами командующего армией и начальника артиллерии. Полковник Шалин, подошедший было с указкой к карте, укоризненно посмотрел оттуда на генерала Лукина, затем обидчиво произнес: «Если нет желания слушать меня, можете каждый самостоятельно ознакомиться с планом операции». И он пристукнул указкой по углу стола, где лежали документы. «Извини, Михаил Алексеевич». Лукин отодвинулся к стенке автобуса, чтобы лучше видеть карту, и с чувством веселой виноватости пояснил: «Тут, понимаешь, действительно случай особый. Даже для твоей утонченной натуры интересен. Рассказать в двух словах?» И, не дожидаясь ничего согласия, продолжил: «Те бочки спирта, которые чернышовцы захватили у немцев, частично отдали медикам, а частично смешали с керосином, чтобы никто не пил, и стали заправлять этой дрянью баки грузовиков. Между прочим, моторы работают на ней отменно. А тут генерал Прохоров вдруг доложил, что среди его водителей и артснабженцев замечены случаи пьянства. Ну, не совсем пьянство, но крепко выпившие встречались», уточнил генерал Прохоров и так заразительно расхохотался, что лицо его посветлело и помолодело, а всем послышалась в его смехе еще и какая-то необычная занимательность. «Будете утверждать, что нашлись такие, которые могли пить смесь спирта с керосином?» — спросил полковник Шалин. Лицо его выражало не только полное недоверие, но и раздражение. Он не любил тратить время на пустые разговоры. «Михаил Алексеевич, ты извини нас, недообразованных!» Лукин уже сам смотрел на Шалина с дружеской усмешкой. «Мы иностранными языками не владеем, специальных институтов не кончали. Поясни нам, пожалуйста, как можно из смеси керосина и спирта получить водку?» «Это у химиков надо спрашивать озадаченно», — ответил Шалин. «Но полагаю, что нужен какой-то перегонный аппарат, какие-то центрифуги, отстойники». «Гвоздь нужен», — весело воскликнул генерал Прохоров. «И четырехклассное образование. Впрочем, образование вовсе не надо, его молоток заменяет». Автобус наполнился веселым шумом, и Шалин, пожав плечами, сел на скамейку рядом с дивизионным комиссаром Лобачевым. При этом обидчиво сказал: «Сейчас надо ломать голову над планом операции и плакать от нехватки сил и боеприпасов, а им весело. Нашли время зубы скалить». «Нет, о серьезном идет разговор», — строго прервал начальника штаба дивизионный комиссар Лобачев, пристукнув по столу сразу двумя кулаками. «Как известно, пьяные подразделения не могут являться боевыми единицами». «Откуда пьяные? Почему?» — не сдавался Шалин. «Когда батальон из дивизии Городнянского отбил у немцев спиртзавод, там полно было питья, но кто видел в батальоне пьяных, грамма никто не выпил». «Верно, не выпил», — согласился Лукин. «Там все понимали, что идет бой. А в обороне, да еще в ночное время, могут объявиться охотники полакомиться спиртным». «Объявились», — поддержал командарма генерал Прохоров. «Пришлось пресекать. Вот тот, который сейчас кукарекал, красноармеец Курнявка, хороший боец. А что придумал? Наливал пол ведра смеси спирта и керосина, доливал туда воды, вода смешивалась со спиртом и опускалась на дно, а керосин всплывал. Дальше, сами понимаете, гвоздь плюс молоток. Из дырки в дне ведра вытекал крепчайший и чистый раствор спирта. Вот вам и четыре класса образования у бойца Курнявка». Теперь уже хохотал вместе со всеми и полковник Шалин. Когда смех наконец утих, начальник штаба вновь подошел к карте и посерьезнее стал объяснять задачи, которые определялись директивой генерального штаба. Войска группы генерал-лейтенанта Качалова, состоявшие из двух стрелковых и одной танковой дивизий, должны были в назначенное время развернуть наступление из района Рославля и вдоль идущего на Смоленск шоссе ко второму дню разгромить противника на рубеже Починок, Хиславичи, а в дальнейшем с юга развивать наступление на Смоленск, отражая удары врага с запада. Группа генерала Рокоссовского, две стрелковые и одна танковая дивизии, прикрывая главное московское направление, тоже должна была нацелить свой удар на Смоленск, но со стороны Ярцево. Остальным войскам, группе генерала Хоменко, три стрелковые и две кавалерийские дивизии, и группе генерала Калинина, три стрелковые и одна танковая дивизии, приказано одновременно начать наступление из районов Белого и южнее его по сходящимся направлениям на Духовщину, Смоленск. Вслушиваясь в четко рубленный, какой бывает только у истинно военных людей, голос полковника Шалина и неотрывно следя за перемещавшимся острием деревянной указки в его руке, генерал Лукин будто видел перед собой лица генерала армии Жукова и маршала Тимошенко. Жуков, казалось, сердился на кого-то, и поэтому лицо его было пасмурным, а Тимошенко словно был озабочен сердитостью начальника генерального штаба и пытался найти какое-то важное решение. А ведь особенных загадок в сложившейся ситуации не было. Из переговоров с маршалом Тимошенко и начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Маландиным Лукин знал, что Сталин не уставал требовать от генштаба мер, которые затормозили бы продвижение немцев в направлении Москвы. Это имело крайне важное не только военно-стратегическое, но и внешнеполитическое значение. В качестве таких мер Сталин предлагал одновременно ввести в действие на Западном фронте несколько крупных группировок наших войск. Вот эти группировки и сколочены, но пока лишь в директиве Генштаба, которая отводила 16-й армии для подготовки контрнаступления только двое суток. А за это время можно было успеть немногое, ну, принять решение и поставить задачи войскам, находившимся к тому же в разных районах. Даже не успеть организовать как следует взаимодействие и боевое обеспечение войск 20-й и 16-й армии здесь, в окружении. Зачем же такая торопливость? Тем более, что началась дождливая погода. Или там, в Москве, что-то знают о войсках противника такое, чего он, генерал Лукин, со своим штабом не знает? Видимо, из глубины страны спешат наши резервы, и надо во что бы то ни стало побыстрее задержать продвижение немцев, лишить их свободы маневра, заставить распылить силы на широком фронте, а может и перейти к обороне. В этом, разумеется, был здравый смысл. Тем более, что в тыл врага рвутся наши кавалерийские дивизии. Следовательно, надо принимать решение. Генерал Лукин неторопливо поднялся со скамейки и взял у полковника Шалина указку. В открытую боковую дверь автобуса упруго дохнул ветерок, пахнувший гнилым дуплом осины, и вдруг над лесом резко и оглушающе, с какой-то бешеной силой ударил гром, и полыхнула молния, отсвет которой на мгновение вымахнул из автобуса полумрак. Михаилу Федоровичу даже показалось, что это где-то рядом взорвался тяжелый снаряд. Но наступившую тишину стал заполнять нарастающий шелест дождя. Его крупные капли все гуще барабанили по крыше автобуса и шуршали в листве деревьев. Началась новая гроза. Ох, как она была не кстати сейчас, когда затевался столь мощный контрудар по врагу.